приветствую, дорогая церковь, дорогие друзья, гости, которые сегодня с нами. Очень приятно быть вместе, очень приятно открывать Священное Писание вместе. Вы знаете, Библия – это единственная, мне кажется, единственная книга в мире, где больше хороших новостей, чем плохих. Если вы проверяете, если вы посвященный читатель вашей новостной ленты, я могу поспорить, что если ваша новостная лента вас не обманывает или ваша газета вас не обманывает, хотя они все в основном как-то обманывают, но там больше плохих новостей, чем хороших. Вот. И хотя в Библии говорится очень много о грехе, о горе и, может быть, о разбитом состоянии человеческих душ, но подводным течением всего месседжа Библии является добрая весть. И это еще идет со времен Эдемского сада. Тогда, когда люди услышали свою первую плохую весть, тогда, когда они услышали голос Божий, и они поняли, что им идет the bad news, плохая весть. Тогда, когда Бог проклинал змея, наказывал людей, Он тогда дал добрую весть людям. То, что мы сегодня называем благовестием, то, что христиане так часто называют Евангелием, и, может быть, когда-то мы к этому термину слишком очень сильно привыкаем. Бог любит говорить Евангелие, Бог любит говорить благую весть. Со времен Эдемского сада это было постоянное провозглашение Божьей, постоянный месседж Бога. Иисус Христос очень любил благую весть. Помните, когда Он только вышел на служение, Марк нам повествует следующее, когда Христос говорил, что исполнилось время, приблизилось царство, покайтесь и веруйте в Евангелие, веруйте в добрую весть. Когда Иисус Христос прожил жизнь так, как никто на земле ее не жил, когда Он своей жизнью показал, что есть добрая весть, что Он есть добрая весть, когда Он умер за грехи людей, когда Он воскрес и доказал, что жизнь без греха возможна, когда Он стоял на горе перед Своим Вознесением, Он эту благую весть передал Церкви. Церкви Он передал апостолам, на основании которых построена Церковь. Он ее передал и сказал, что идите, дана нами всякая власть на небе и на земле, идите и научите, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, и научите их исполнять все то, что Я вам повелел. То есть Бог дал благую весть церкви. Церковь взяла вот эту хорошую весть о том, что Бог спасает. И она понесла ее. Первая церковь была верна этому поручению. Она с первого своего момента, с дня Пятидесятницы, как только Дух Святой сошел на нее, как мы сейчас изучаем по средам, она была верна этой вести о том, что Иисус Христос воскрес и жив, и всякий, кто в Него верит, будет жить вечно. Она это всегда защищала. Мы последние две среды мы читали о том, как изучали о том, как Стефан защищал Евангелие и за это поплатился жизнью. Эта весть дошла один раз до Павла, этого гонителя, который стоял и одобрял, и, скорее всего, после того, как убил Павла, пошел и имел неплохой ужин со своими друзьями, потому что он считал, что он делал доброе дело. Но этого Павла Бог спас. Спас, и Павел один раз пошел в немиссионерское путешествие для того, чтобы провозглашать ту же самую благую весть. Он пошел один раз, и он пошел однажды второй раз. И во время своего второго путешествия миссионерского он пришел в город, называемый Филиппы. Помните, в городе Филиппов не было даже синагоги, собиралась только группа правоверных иудеев под руководством с участием богатой женщины, которая имела своего рода предприятие свое в то время, ее звали Лидия. Мы видим то, что она была женщина состоятельная, Они там начинают проповедовать, Евангелие действует, они принимают Евангелие, людям в городе это не нравится, их садят в темницу. Потом, когда их из темницы, Бог чудесным образом их освобождает из темницы. Вот. Оказывается, что филиппские власти не знали, что они наказали римских граждан, с ними несправедливо поступили, и им сказали, пожалуйста, уходите отсюда, пожалуйста, чтобы с нами, у нас не было никаких проблем с вами. И Павел пошел дальше. Вот. И где-то через 12 лет, как говорят некоторые исследователи Библии, где-то через 12 лет апостол Павел пишет филиппийской церкви послание. Послание к филиппийцам. И это послание, как никакое другое в Новом Завете, пропитано теплотой и радостью. Послание, которое было написано в удивительных обстоятельствах, в очень нестандартных обстоятельствах. Павел сидел в тюрьме. Скорее всего, он сидел, это было его второе заключение, финальное заключение, перед тем, как ему нужно было защищать Евангелие. И когда он сидит в тюрьме, он пишет удивительно теплое послание к этой церкви. Церковь, с которой у него были удивительные взаимоотношения. И филиппийская церковь, она пример того, как церковь может жить Евангелием. Церковь может жить Евангелием и не терять, проходить через трудности и не терять свою ценность Евангелия. Не переставать ценить Евангелие. Мы сегодня постараемся посмотреть на первую главу, на большую ее часть, но в ней я бы хотел, чтобы мы проследили те ценности, те признаки церкви, которая живет Евангелием. Знаете, филиппийская церковь – это была достаточно зрелая церковь. Когда Павел, на тот момент, когда он ее писал, когда Павел писал это послание к филиппийцам, он писал: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа», первый стих, «всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами». Церковь, у которой уже были епископы, то есть elders, и пресвитеры, не один пресвитер, а пресвитеры, и церковь, в которой были диаконы, служители, и другая категория служителей во множественном числе. Церковь, которая уже приблизительно существовала лет 12. И церковь, которая за эти 12 лет не потеряла дерзновения в Евангелии. Я сегодня хотел бы поговорить о том, что об этих характеристиках церкви, которая живет Евангелием. Я надеюсь, что это будет хорошим временем, когда мы можем посмотреть и на свою жизнь. И на свою жизнь как церкви, как личную, так и нашу общую. И мы бы могли бы еще раз проверить свое сердце, живем ли мы в действительности ценностями Евангелия, ценностями благовестия. Давайте вместе прочтем с 3 по 7 стих 1 главы. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Первый день – это тогда, когда Павла избили в тюрьме, когда Павла Бог чудесным образом освободил из тюрьмы. И тогда они отправили их в путь дальше. Дальше путь в миссионерский. Они потом пошли в Фессалонику. И вот с того момента эта церковь участвовала в благовествовании от первого дня даже до ныне. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о вас всех, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защите и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников в моих благодати». Удивительная характеристика филиппийской церкви – это была церковь, которая соучаствовала, церковь-сотрудница. И она соучаствовала в чем? Она соучаствовала в том, чтобы Евангелие проповедовалось. И соучаствовала очень удивительным образом. Я сегодня не хотел проповедовать о деньгах, но мне придется опять проповедовать о деньгах. Филиппийская церковь, она очень щедро давала на дело Евангелия. Удивительная вещь, братья и сестры, когда апостол Павел заканчивает это послание, обратитесь со мной, пожалуйста, в 4 главу, в 14 стих. 14 стих 4 главы. Это тогда, когда Павел был во время своего второго путешествия. Вы можете себе представить, что в апостольский век, век, когда действовал Дух Святой в сердцах людей, вы можете себе представить, что в то время ни одна церковь не помогла Павлу идти и проповедовать Евангелие. Впрочем, 14 стих, «Вы хорошо поступали, приняв участие в моей скорби», то есть, когда он сейчас сидит в темнице. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Филиппийская церковь с первых дней своего возрождения, она любила благословлять благовестников, благословлять тем, что Бог ей давал. Видимо, Филиппская церковь была достаточно богатая. Никто из церквей Павлу не помог. Они не просто дали ему денег, они впоследствии, потом, мы видим, если мы посмотрим на 10 стих 4 главы, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». То есть Филиппийская церковь имела посвящение всегда Павла поддерживать в служении. Иногда у них был период, когда у них произошел сбой, потому что были какие-то обстоятельства. Но они продолжили его поддерживать. Когда они услышали, скорее всего, много лет спустя, лет 10, может быть, 12 спустя, может быть, 5, но прошло несколько лет, когда они услышали о том, что Павел сидит в темнице, в тюрьме, в Риме, они решают ему послать не просто деньги. Они не просто собрали для него денег, для того, чтобы послать. Павлу тогда нужны были деньги. Потому что, как он здесь говорит о том, что у меня была скорбь. Скорбь Павла в темнице была следующая. Это не была американская тюрьма, где живется лучше, чем бомжам. Где в тюрьме лучше, чем бомжам. Тогда узники, по историческим данным, узники находились на своем иждивении. Попал в тюрьму, покупай свой хлеб. Нет денег покупать хлеб, если до суда отдашь концы, легче государству. И пока что Павел ждал своей очереди на слушание, ему нужны были деньги просто, чтобы пропитаться. Филиппийцы к нему послали денег. Но они не просто к нему послали денег, они послали к нему верного слугу. Этот человек, через которого они послали деньги, не через Western Union и не через MoneyGram, они послали его через человека, и не просто человека, который был накачан и честен, чтобы эти деньги не уворовать. Но человек, характеристика которого очень удивительная. Если мы посмотрим во вторую главу, в 25 стих, Эпафродит, 25 стих, 2 глава. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата, и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». То есть, что получилось? Филиппская церковь посылает слугу. Павлу нужен был слуга в этих обстоятельствах. Скорее всего, он уже был в более преклонном возрасте. Он находился в сложных обстоятельствах. Ему нужен был просто человек, который бы мог бы быть рядом с ним и служить его физическим нуждам. Они послали его с деньгами, и он служил им настолько, что в 30 стихе говорит Павел о том, что он был за дело Христова, был близок к смерти. Что-то с ним случилось, что он подставил свою голову под пули. Он был близок к смерти. Об этом филиппийцы как-то узнали, что у него была или болезнь, или же что-то очень сложное обстоятельство. Они об этом узнали, и Павел решает его обратно отправить к филиппийцам для того, чтобы они не горевали. Вот почему в 25 стихе он ему дает характеристику, что он: «Я послал вам Эпафродита, брата, сотрудника, сподвижника вашего посланника». То есть это был такой ходящий слуга, который ходил от Филипп, скорее всего, в Рим для того, чтобы послужить Павлу в его физических нуждах и послужить ему деньгами от Филиппской церкви. Филиппская церковь защищала... Мы здесь видим удивительный пример, братья и сестры. Смотрите, здесь мы видим очень большой пример для нас. Благовестие слабо финансируется. Оно слабо финансировалось в апостольский век. Говорят, что в Америке в общем христиане жертвуют приблизительно 2,5% своего дохода. И говорят, что из 2,5% дохода приблизительно только там и 5% из 2,5% пожертвованных, там, или даже меньше того этого. Маленький процент из 2,5% жертвования только жертвуется на благовестие. Это как бы общая такая тенденция. Если мы посмотрим, благовестники, конечно, не те ли благовестники, не те ли евангелисты в наш американский век, но истинные благовестники, благовестники такие, которые ты читаешь 4 главу к филиппийцам, когда Павел говорит о том, что спасибо большое, что вы мне послали денег, я очень вам благодарен. Вы вообще не должны были присылать этих денег, но я вам все равно благодарен. Благовестник, который не просит, не намекает на деньги. Вот. Истинных благовестников мало поддерживают. У нас даже сейчас, вот вчера был братский совет, и братья говорили отчет о своих поездках, и они говорят, что Бог дает верных людей на местах, и эти люди терпят нужду. Эти люди терпят нужду. И церковь, которая живет Евангелием, она чувствует нужду благовестника. У благовестников есть физические нужды, у них есть Евангелие должно проповедоваться. И посмотрите на 7 стих еще. Почему церковь, которая евангельская церковь, которая живет Евангелием, почему церковь не может не финансировать это, не инвестировать в Евангелие? Посмотрите, потому что благовестники, на них лежит ответственность. «Имею вас в сердце, в узах моих, при защите и утверждении благовестия вас всех, как соучастников моих, при защите и утверждении благовестия». На благовестниках, и я хочу сказать, что пастыря тоже благовестники, вот в большом смысле этого слова, но на них лежит очень важная задача защищать Евангелие и утверждать. Весть, когда приходит весть о том, что Христос прощает, Бог прощает грехи через заместительную жертву Иисуса Христа, когда люди в это веруют, оно приходит в какое-то место, но там нужно трудиться для того, чтобы это углубилось. Для того, чтобы не пришел же учитель, и это все не разрушил, и не увел куда-нибудь. Для того, чтобы семьи начали жить по Евангелию. Для того, чтобы люди начали работать по Евангелию. Для того, чтобы церковь начала существовать по Евангелию. Евангелие должно утверждаться на тех местах, куда оно пришло. Оно не может утверждаться, если нет посланников, если нет благовестников, если нет пастырей с благовествующим сердцем, которые могут прийти и утвердить, и защитить Евангелие на том месте, куда Евангелие пришло. И поэтому сегодня, чему нас учит этот текст каждого на личном уровне, когда мы жертвуем Богу, когда мы прижертвуем в церковь, нам нужно с радостью жертвовать на дело благовестия. Почему? Потому что это во многом Бог поставил. Евангелие может прожить без денег, благовестник не может прожить без денег. Хотя Павел говорил, что мог, но практически не может. И мы видим этот прекрасный пример. Мы можем учиться у филиппийцев этому долгосрочному посвящению на практическое служение нуждам наших служителей. Вторая характеристика церкви, которая живет Евангелием и дорожит Евангелием, это церковь, если мы прочитаем с 8 стиха по 11 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Павел продолжает вот это свое обращение к нему, это свое пламенное приветствие им. Он говорит: «Бог свидетель, я люблю вас всех. Я люблю вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще больше и больше возрастала в познании и всякой рассудительности. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Павел не искал от филиппийцев денег. Он продолжает это письмо, и Павел в филиппийцах искал что-то другое. Он говорит: «Я хочу, чтобы вас...» Он говорит: «Я вас очень сильно люблю. И я хочу, чтобы вы точно так же любили Но чтобы вы не просто любили чувственно. Он говорит, я хочу, чтобы вы утверждались, ваша любовь возрастала в познании и рассудительности. То есть любовь, не оторванная от истины. Но интересно, как здесь он дает приоритет любви. Вы должны расти не в познании, не просто в рассудительности. Растите в любви, и при этом не забывайте познание и рассудительность. То есть не забывайте истину. Для чего? Для того, чтобы рост в любви вас привел вот к чему. Чтобы в конце, в день Христов, вы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу. Чтобы в конце дня, в последний день, чтобы я вас увидел у престола Божьего, в последний день я вас увидел полными праведности. Чтобы вы были как дерево, фруктовое дерево, на котором ветки падают, ломаются от того, что плодов много. Но интересно, вот это взаимодействие его, этих терминов, о каких плодах он говорил. Я не думаю, что нам нужно много в это вчитывать, но есть здесь интересное наблюдение, которое мы можем сделать. Давайте мы посмотрим на 4 главу, опять же, на 4 главу, на его концовку здесь. И в 17 стихе он говорит удивительные слова, когда он говорит за их финансовую помощь. «Говорю это не потому, чтобы я искал от вас даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Когда Павел в конце послания говорит об их даре, даре материальном, он говорит, я об этом говорю не потому, что я ищу от вас денег, но я говорю о том, что ну вообще вам деньги нужно жертвовать для того, чтобы у вас был определенный плод. Если мы вернемся в первую главу, то он говорит о том, что я хочу, чтобы вы росли в любви, точно так же, как я вас люблю, и чтобы вы не забывали истину и рассудительность. И для того, чтобы в конце, в вашем конце, в вашей жизни, у вас очень было много плода. А в 4 главе он говорит, вообще-то этот плод, он связан с тем, как вы жертвуете. Почему? Потому что, что такое? Вот смотрите, наши, то, как мы тратим деньги, они отображают то, что мы любим. Человек скупой, он не тратит деньги, потому что он любит себя. Он любит деньги настолько, что он не может их потратить. Вот. Или же, есть некоторые люди, категория людей, которые говорят, я не скупой, я вот все, ну как бы рубаха, сейчас всех, садитесь, все поляну накрываю. Скорее всего, этот человек любит себя, потому что ему нравится компания, ему нравится то, как его люди воспринимают, потому что у него есть деньги. Но человек, который истинно щедрый, который щедрый и приносит плод для Евангелия, это тот человек, который готов расстаться своими деньгами, потому что деньги – это промежуточная инстанция для него. Он готов отдать деньги, потому что эти деньги могут купить больше, чем просто что они покупают. Люди, скажем, филиппийцы, они послали деньги Павлу на еду, но они не послали Павлу на еду деньги. Они не просто покупали ему хлеб, эти деньги. Деньги, которые послали филиппийцы, покупали Павлу время. А то время, которое Павел сидел в темнице, он сидел и проповедовал всей императорской гвардии, как написано, Praetorian Guard. В русском языке это стражникам он проповедовал. Когда он в 13 стихе говорит о том, что я радуюсь, что, у меня есть возможность проповедовать в тюрьме. То есть деньги, которые послали филиппийцы, они покупали время для благовестия. Они покупали возможности для благовестия. И в определенном смысле нас этот текст учит, нас филиппийцы учат в Евангелие инвестировать столько денег, чтобы мы начали молиться. Мы все когда-то молились о наших инвестициях. В 2008 году, наверное, точно молились. Молились за дома, которые мы теряли, молились за акции, которые у нас уходили в канализацию. Вот. Мы молились за разные вещи. За деньги все люди молятся. Когда-то где-то люди за деньги молятся. Братья и сестры, нам нужно научиться вкладывать деньги в Царство Небесное так, чтобы мы начали молиться. чтобы мы начали молиться за деньги, которые мы вложили в Царство Небесное. Если мы сюда приходим в церковь и надаем на нужды Евангелия, на нужды нашей церкви, на нужды распространения Евангелия, такую сумму, что мы за нее не молимся, наверное, мы даем неправильно. Это может быть состояние нашей души неправильное, может быть комбинация суммы и души. Но скорее, в первую очередь, я думаю, это души. И этот текст, он нас учит к чему? Мы должны помнить, что ценность Евангелия, как бы мы ни хотели жить и уйти от этой темы, но она несравненно связана, она неотрывно связана с нашими сокровищами на земле. И наш рост в праведности, наш рост в святости, он неотрывно связан с тем, как мы относимся к деньгам. И как мы инвестируем деньги в Евангелие, в евангельские ценности. Если мы дальше идем, братья и сестры, посмотрим на 12 стих, с 12 по 14 стих, мы видим то, что церковь, которая живет Евангелием, с 12 по 14 стих, это церковь, которая обновляет свое видение, евангельское видение в трудностях. Павел продолжает им писать. Он своего рода пишет такой отчет, знаете, миссионерский. Может, те из вас, которые были на миссии, вам приходилось писать репорт. Получил столько-то, провели такие-то мероприятия, вот столько-то покаялось. Вот. Павел пишет свой financial report, миссионерский финансовый отчет, но он у него очень своеобразный. В 12 стихе: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовестия. Так что узы мои во Христе сделались известны всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе ободрились узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Вот смотрите, второе миссионерское путешествие, скорее всего, может быть, третье это уже было, миссионерское путешествие. Павел миссионер, Павел признанный апостол, признанный благовестник. Он попадает в тюрьму, и какая реакция у него в первую очередь может быть? Уныние. Тем более может быть реакция уныния у церкви. Все, дело Евангелия подкашивается, дело Евангелия останавливается. Но Павел в этих трудностях, он говорит, что нет, мои обстоятельства, я стеснен. То есть Бог ограничил физическую транспортировку Павла, перемещение Павла. Бог его ограничил в этом. Но Бог Павла в те сложные обстоятельства, он его не ограничил в способности говорить Евангелие. Его возможности провозглашать Евангелие не ограничились. Через него проходили охранники, которым он притория, которым он проповедовал. И эта весть о нем, как о таком узнике, распространялась среди разных людей. Но не это было самое, может быть, но не только это было благословением вот этого ограничивающего фактора. Здесь есть удивительная заметка его, то, как Павел смотрит на это. Он говорит, что большая часть из братьев в Господе ободрились узами моими. То есть, когда они услышали плохую новость о Павле, они обрадовались, они ободрились. И что? И с большей ревностью начали проповедовать Евангелие. Бог послал трудности, Бог ограничил способность Павла передвигаться, но он увеличил количество проповедников. И здесь мы, может быть, стоим перед вопросом, нужно ли было церкви иметь одного супермиссионера, или же ему нужно было иметь одного миссионера в ограничении и иметь много проповедников. И причина, почему Павел об этом пишет, он пишет филиппийцам для того, чтобы у них был тот же самый эффект. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали, что мои обстоятельства послужили большему, он их утешает. Точно так же, как братья, которые были рядом с ним, утешились, что он сидит в тюрьме, и начали проповедовать. То есть, в определенном смысле мы можем сделать заключение, что он хотел то же самое, что произошло с филиппийцами. Он говорит, что вам нужно утешиться тем, что я сижу в тюрьме, моими узами, для того, чтобы вы могли начать проповедовать. И это нас ведет к следующему наблюдению, братья и сестры. Нам нужно знать ограничения Евангелия. Нам нужно знать, где Церковь Божия ограничена в проповеди Евангелия. Нам нужно знать о церкви, которая где-то гонима. Потому что если мы не знаем о боли тела Иисуса Христа, мы не можем вдохновиться на то, чтобы проповедовать Евангелие. Нам нужно знать те болевые точки в нашей церкви, где мы знаем, что Евангелие встретилось с каким-то сопротивлением. И оно постоянно случается. Жизнь церкви такова, что постоянно меняются обстоятельства. Бог может дать период, когда определенное, скажем, молодежное служение расцветает. Но потом, может быть, бывает время, когда приходит какой-то непонятный стеклянный потолок. И в этих обстоятельствах нам нужно, церкви нужно переориентироваться и увидеть возможности в Евангелии, точно так, возможности для благовестия, точно так же, как это увидел апостол Павел. Четвертая характеристика церкви, которая живет Евангелием. Церковь, которая живет Евангелием, с 15 стиха. Она проповедует Христа. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Бывает и такое в деле благовестия. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть моих уз. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Ну что из этого? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться. Потому что знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Здесь идет очередной парадокс христианской жизни. Очередной парадокс, мы видим очередной парадокс евангельского распространения Евангелия. Павел говорит о том, что когда меня посадили в тюрьму, братья начали усердно проповедовать. Но были и братья, которые тоже начали усердно проповедовать. Начали усердно проповедовать из-за зависти, вот прямым текстом, из-за зависти. Это братья, которые из-за зависти начали проповедовать сильнее. И братья, которые начали проповедовать сильнее из-за любопрения, то есть из-за желания поспорить. К сожалению, в нас есть, живет эта греховная тенденция противопоставлять себя. И я уверен, что, может быть, Дух Святой нам не открыл имена этих братьев для того, чтобы, может быть, сохранить нас от соблазна. Но это были братья, это не были это не были антихристы, которые проповедовали другого Христа. Они проповедовали Христа. Они проповедовали Христа, но у них была примесь самолюбия. Они любили поспорить, и они в чем-то завидовали Павлу. У них было какое-то уязвленное самолюбие. Им где-то не нравилось, что Павел лучше, чем они. И у них не было таких возможностей в проповеди, как были возможности у Павла. И они этим раздражались, но проповедовали Христа. Павел, он смотрит на всю эту ситуацию, он говорит, и так бывает. Ну что ж поделаешь. Главное, чтобы Христа проповедовали. Главное, чтобы не антихриста проповедовали. И в этом видна его, конечно же, зрелость. Потому что он видел, что Евангелие сильнее того, что Иисус Христос, проповедь об Иисусе Христе, истинном Иисусе Христе, сильнее, чем какие-то мы иногда, может быть, видим, к сожалению, в Церкви Христовой трения, где, может быть, проповедь Христа нам нужна для того, чтобы проповедовать доктрину о домашнем образовании. Мы проповедуем Христа, но проповедь Христа является платформой провозгласить что-то хорошее, что дети не должны ходить в public school. Или же, что в церкви должна быть одна проповедь или две, или три проповеди. Или какая-нибудь другая фишка, за которой которая нас не исключает из круга ортодоксии, но по которой нам нравится поспорить. Но в конечном итоге цель здесь – проповедовать Христа. Даже если мы не зрелы, проповедовать Его в зрелости, в конечном итоге мы должны прийти к тому, чтобы просто Его проповедовать. Чтобы церковь, которая живет Евангелием, она была известна тем, что она не проповедует какую-то хорошую вещь, она проповедует добрую весть о том, что Иисус Христос умер за грехи людей, о том, что Иисус Христос воскрес ради того, чтобы оправдать людей, о том, что Иисус Христос вернется для того, чтобы установить свое царство в сердцах и на земле, изгнать дьявола, победить, и царство его не будет конца. Вот этим должны быть мы известны. На личном уровне, там, где Бог нам дает проповедовать Евангелие, и на всеобщем уровне, как общая церковь. У нас, я думаю, что здесь мы можем сделать некоторое наблюдение. Бог каждому из нас дает какое-то поле для Евангелия. Видите, как получается, что Павел пошел проповедовать, но действие его, оно должно было вернуться к филиппийцам для того, чтобы они начали проповедовать. Он им пишет для того, чтобы они безбоязно начали проповедовать Христа. Каждому из нас Бог дает какое-то поле благовестия, какую-то ниву, братья и сестры. Для большинства из нас это наши дети, внуки. Там, где весть о том, что Иисус Христос Царь и Спаситель, должна распространяться. И иногда мы сталкиваемся с сопротивлением. И это сопротивление приходит от разных, из разных обстоятельств. Иногда мы сталкиваемся с ограничениями, и нам нужно учиться в этих ситуациях проповедовать Христа, воплотившегося, умершего, воскресшего и грядущего вновь. Пятая характеристика церкви, которая живет Христом, которая живет Евангелием, это с 19 по 26 стих. «Я знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью твою или смертью. Потому что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Павел здесь говорит очень известную фразу. Фраза, которая, наверное, если послание филиппийцам известно среди христиан, то, наверное, по вот этому тексту Писания. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Кстати, в послании к филиппийцам очень много таких золотых стихов, которые как бы часто тестируются христианами. Но здесь у Павла есть очень интересная перспектива. Павел готов умереть за Христа. Павел готов умереть. Но и Павел готов жить. Нам иногда легче умереть за Христа. Иногда мы живем в таких ситуациях, что нам легче, чтобы нам поставили дуло в висок. Но, хотя это очень сложная перспектива. Я думаю, что если мы поговорим с Алексеем Ивановичем, это нелегко. Но порой намного сложнее прожить за Христа. Намного сложнее. Порой намного сложнее, наверное, даже если мы обратимся к нашему поколению, которое живет в свободе и живет в довольстве и в достатке. Тяжелее прожить за Христа, потому что тебе нужно осознанно, без всякого давления, делать выбор ради Христа, без помощи извне. А делать это, жить ради Христа, мотивируясь изнутри. Но нам нужно быть готовыми и не только жить, но и умирать, потому что мы не знаем, что Бог для нас решит. Даже 3 недели назад, когда рядом с нами в Орегоне была очередная стрельба, она была религиозно это была антихристианская стрельба. где людям ставили дуло в висок и спрашивали: христианин? Вот. И, может быть, и это придется нам пережить. И последнее, братья и сестры. Церковь, которая дорожит Евангелием и живет Евангелием, евангельской вестью, она хранит единство. Она борется за свое единство. 27 стих Павел пишет: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение от Бога». Смотрите, Павел здесь в 27 стихе начинает тему, которую он проводит где-то до середины, ну, он ее так поддерживает, эту тему, до остатка послания. У филиппийцев на 12, скорее всего, там, на 12 году жизни начались трения, и он их предупреждает об разделении. И он их предупреждает, чтобы это не помешало делу Евангелия. И он говорит о том, что во второй главе, в первом стихе: «Итак, если какое утешение во Христе, если есть какая отрада, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Трение в церкви – это преткновение для Евангелия. И здесь он применяет этот военные термины и военные иллюстрации, когда он говорит, что если я к вам опять приду, если я вас услышу, пожалуйста, стойте как воины, локоть в локоть. Братья и сестры, нам есть чему поучиться у филиппийцев, и нам есть чему поблагодарить Бога. Потому что Бог нам много дал в нашей церкви и многим благословил. Если подумать так, кто его знает? Может быть, наши духовные родители – это филиппийцы. Мы что, не знаем, как Евангелие распространялось от человека к человеку. Вот. Но мы знаем, что, допустим, мы знаем, как оно пришло к нашим духовным наставникам. Мы, может быть, это можем проследить там несколько поколений. Но Бог все равно знает, как оно к нам пришло. Не к нам пришло Евангелие, нам нужно за это быть благодарным Богу. Через действия людей Дух Божий действует так, что Бог касается людей, и люди спасаются. И нам нужно быть за это благодарными, что среди нас люди спасаются. И Бог нам дает Дух жертвенности. И это мы видим на протяжении многих лет, когда практически всякая нужда, которая приносится на известность церкви, церковь материально, физически реагирует на это. И тому пример вот поездки, отчет о которых нам сказали в это воскресенье. Вот. Но нам нужно помнить о том, что когда мы поддерживаем Евангелие, оно до конца не поддержано, если это Евангелие не вернулось. Если это Евангелие не вернулось к нам и не заставило нас с большим дерзновением проповедовать Христа там, где мы есть. И пусть нам Бог в этом поможет и не даст нам споткнуться, и не даст нам ослабеть. Давайте мы об этом помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Твое Слово, которое дошло и до нас сегодня. За слово о Христе, который умер за грехи людей и является Господином всего. Благодарим Тебя, Господь, за Твою церковь, которой Ты дал Евангелие. Мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы мы жили Евангелием, чтобы мы жили благовестием, и чтобы благовестие исходило из нас как в устной, так и в физической форме. И чтобы оно возвращалось к нам и чтобы оно делало в сердцах наших, приносило этот плод. Плод, о котором просил Павел, чтобы мы в конце концов стояли в день Христов, пред Христом, исполненные этого плода, Господь. Плода любви, плода праведности. Благодарим Тебя, Господь, за этот вечер. Мы очень Тебя, Господь, еще просим за вот предстоящие выходные, когда это будет еще одно время, когда Евангелие будет осаждать твердыни греха. Мы просим о том, чтобы ад поколебался в эти выходные, чтобы там, где сатана отстаивает свои интересы, Господь, чтобы он рухнул под действием и под страхом Твоей истины, чтобы Слово Твое восстанавливало души, пораненные грехом, Господь, и чтобы Христос прославлялся.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!